Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим, вроде бы подворачивает слово «юбилей», но столь много дискуссий вокруг этого события, что радостное, праздничное слово «юбилей» не очень подходит. Скорее мы с вами поговорим об одной знаменательной дате. Итак, в этом году исполняется 550 лет сражению на Шелоне. А сражение на Шелоне своими последствиями имело то, что Новгородская Вечевая Республика стала частью юного, можно сказать, находящегося в пеленках Московского государства. Московское же государство – это то государство, в котором мы сейчас живем. Это Россия. Собственно, с конца 15 века можно говорить, что существует единое независимое государство России, созданное великим князем московским Иваном III. До этого была через полосица разного рода раздробленных политических формирований, княжеств, вечевых республик, уходящая своими традициями вглубь веков. В первую половину XII века была более или менее единая Древняя Русь, империя Рюриковичей. Впоследствии она распалась и в середине XII века вступила в полосу бесконечных междоусобных войн. И вновь через несколько веков, точнее говоря, через 300 лет, она начала объединяться и объединилась в государство России. Повторяю, в создание московского князя Ивана III Великого. Вот одним из важнейших актов этого объединения и стало присоединение Новгородской Вечевой Республики. Прежде чем мы начнем говорить о событиях, которые составили этот процесс, о том, кто ввел московские войска, новгородские войска, как дипломаты обеих сторон улаживали свои дела и почему Новгород проиграл, хотелось бы поговорить о вещах далеких от практики, о вещах теоретических, о том, что собой представляли две огромные державы с принципиально разным политическим строем, а именно Московское княжество, еще пока не Россия, не Московское государство, а именно что Московское княжество и Новгородская Вечевая Республика на начало 70-х годов 15 века. Собственно, Новгород хранил свои древние традиции, когда хозяевами в городе были боярские семейства. Эти боярские семейства опирались на три чрезвычайно мощных ресурса. Ресурс номер один – значительные земельные вотчины. Это были богатые семейства, которые могли нанимать собственные маленькие войска, и они, собственно, и проводили большую политику в Новгороде. Тот или иной поворот ее сочетался с борьбой между представителями этих боярских семейств, иногда борьбой не на жизнь, а на смерть. Что же касается людей бедных, людей, которые не принадлежали к этой боярской верхушке, ее порой называли 300 золотых поясов, то их мнение принимали к сведению, учитывали только тогда, когда в Новгороде начинались серьезные социальные волнения, и когда низовые слои новгородского общества брали за оружие. Так вот, к середине 15 века Новгородская Вечевая Республика – это государство чрезвычайно богатое, колоссальное по территории. Ну, правда, север и северо-восток Новгорода очень редко заселены. Там скорее можно говорить о том, что новгородцы приходят и собирают дань с этих владений в большей степени, чем осваивают их. Правда, опять-таки, и здесь оговоримся, тогда уже существуют огромные монастыри, новгородские, из которых вырастут знаменитые обители будущей Московской Руси, будущей России, например, Соловецкий монастырь. Так вот, собственно, второй ресурс новгородской господы, как они себя называли, 300 золотых поясов, это богатейшая европейская торговля, связанная и с немецкими городами Ганзой, и со скандинавскими державами. И, конечно же, эта торговля давала и таможенные пошлины, и торговые пошлины, и барыш, собственно, от торговых операций. Держала эту торговлю в руках, опять-таки, новгородское боярство. Наконец, последний ресурс, чрезвычайно важный, это ресурс политической власти. По обычаю, именно из этих родов избирались на вече или ставились иным способом, как бы это правильно сказать, высшие, представители высшей администрации господина Великого Новгорода. Это посадники тысяцкие. Тысяцкий возглавлял новгородское ополчение и вел суд по торговым делам. И иные администраторы. Собственно, соглашением боярских родов определялось, кого из русских князей позовут в Новгород для того, чтобы он осуществлял деятельность вождя новгородского воинства и арбитра в наиболее сложных судебных делах. Новгород никогда не давал своему князю в его руки полновластия. Князь фактически служил Новгороду, а не Новгород князю. Новгород обеспечивал очень значительные доходы для князя, но относился к нему чрезвычайно требовательно. Князя заставляли воевать за Великий Новгород, князя, скажем так, эксплуатировали как судью, но никогда князь не мог, например, сместить посадника или Тысяцкого, или тем более главу церковной власти в Новгородской республике, на территории Новгородской республики, архиепископа новгородского. Князя могли прогнать. Новгородцы говорили ему: «Тебе, княже, вот путь чист, не надобен более еси». И князю приходилось уходить. Собственно, полновластие боярского, как бы это правильно сказать, ну вот если использовать современную терминологию олигархата, новгородской олигархии, оно на многих людей производит впечатление чего-то романтического. И я помню статью из детской энциклопедии, что на фоне междукняжеских смут Новгород – это прекрасный цветок демократии. Но надо понимать, что никакой там демократии не было, а была скорее олигархия. Несколько сотен семейств имели в своих руках всю власть в городе, время от времени ссорились, и тогда совершенно, как в 90-е годы у нас, наезжали друг на друга, решали вопросы с оружием в руках, могли тех, кто им прикословит, наказать поджогом, разгромом, могли ограбить людей, которые послабее них, и, в общем, имели в своих руках не только власть законную, но и незаконные способы подавить того, кто ими недоволен. Что касается Московского княжества, то оно не напоминало будущую Россию, оно было очень скромным по размерам и, ну, включало в себя приблизительно 5-6 субъектов федерации наших времен. Я имею в виду области как Московская, так и несколько областей вокруг нее. И надо сказать, что Московское княжество также было населено редко. И постоянная необходимость напрягать военные ресурсы, сражаться с ордынцами, сражаться с осколками Золотой Орды, также татарскими государствами, она натренировала москвичей до такой степени, что они могли постоянно, как тогда говорили, сесть на коня, то есть отправиться в поход, постоянно готовы были выйти с оружием в руках против любого недруга. И сражались, хоть и с переменным успехом, но, в общем, неплохо. Так вот, этот спартанский, небогатый, чрезвычайно мир московского великого княжества, он включал в себя несколько десятков городов: Ростов, Суздаль, включал в себя Владимир, включал в себя Юрий, включал в себя Коломны и так далее, и так далее, и так далее, которые давали воинов, и эти воины, ну, чрезвычайно часто находили себе применение. То есть Низовская земля, подчиненная великому князю Московскому, находилась в состоянии боевой готовности, изо дня в день, с часа на час могла драться с кем угодно, набралась опыта. И надо сказать, что совсем недавняя, для последнего финального конфликта с Новгородом, война между Москвой и Казанью, длилась она больше 2 лет, она дала бесценный опыт боевых действий с чрезвычайно жестким и искусным противником, хотя, в общем, эта война с Казанью закончилась скорее в пользу Москвы, скажем так, победа по баллам. И вот в этих условиях получается так, что на Руси было своего рода разделение труда. Одни служат живым щитом, я имею в виду Москва и Низовские земли, сражаются со степными противниками, с ордынцами, с представителями осколков Золотой Орды, казанцами, Большой Ордой, ногайцами. А другие в этот момент зарабатывают деньги. По образному выражению современного историка Николая Сергеевича Борисова, Новгород был банком всея Руси, богатейшей сокровищницей. Эти ресурсы должны были уходить на нужды общерусской обороны, ее организации. Новгород без особенной охоты с ними расставался. А с другой стороны, он чрезвычайно нуждался в том, чтобы южнее, юго-восточнее его границ находился русский щит из низовских земель, которые, что называется, держали удар. Но вот прежде чем мы продолжим, мне хотелось бы, чтобы в воспоминания о новгородской вольности сейчас в эфире прозвучал фрагмент из оперы «Садко» Николая Андреевича Римского-Корсакова.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами говорим о знаменательной дате. В этом году отмечается 550 лет сражению на Шелоне 1471 года, которое фактически поставило точку в истории независимости Новгородской Вечевой Республики. Итак, вот этот странный симбиоз двух различных миров боярского вольного Вечевого Новгорода и княжеского, чрезвычайно дисциплинированного и милитаризированного общества Великого княжества Московского, Низовской Руси, он мог длиться чрезвычайно долго, но для открытого вооруженного противоборства нашелся даже не повод, нашлась очень серьезная причина, и по большому счету этой причиной было нависание над этими двумя чрезвычайно разными русскими государствами, государство третьего, гораздо более сильного в военном, экономическом, политическом отношении, чем каждое из этих двух первых государств. Я имею в виду Великое княжество Литовское. Оно по территории, безусловно, превосходило и Новгородскую республику, и Великое княжество Московское, и к середине 15 века выглядело как государство-мастодонт, вот такое чудовище на просторах Восточной Европы. Для того, чтобы было понятно, до какой степени оно было огромно, хотелось бы сказать, что вот это совершенно не похожее на территорию современной Литвы государство-монстр, владения которого доходили на востоке до Вязьмы, то есть фактически до Дальнего Подмосковья, Смоленск, Чернигов, Гомель, Киев, фактически вся Белоруссия, литовские. И надо сказать, что по неравноправному договору 1449 года, заключенному великим князем московским Василием Темным и владыкой литовским Казимиром, а он, кстати, был еще и королем польским, Литва могла влиять на дела Великого княжества Тверского и Великого княжества Рязанского. То есть, иными словами, они были официальной сферой влияния Литвы. Москва с этим соглашалась, потому что была слабее. Притом намного слабее, в особенности учитывая то, что до начала 50-х годов 15 века на территории Великого княжества Московского шла страшная, кровавая гражданская война. Так вот, собственно, с тех времен много воды утекло. Москва начала постепенно усиливаться. То есть она поглотила последние остатки Ростовского княжества, Ярославского княжества, восстановила силы после этой страшной войны и начала постепенно нажимать на Новгород, пытаясь добиться от него несколько больших степеней подчинения. Новгород огрызался. Ну вот одна из больших войн между Новгородом и Москвой закончилась страшным поражением новгородцев у Старой Русы. 1456 год. Новгородцы подписывают Ежелбицкий мирный договор, платят большие деньги Москве, признают свое поражение, но тем не менее этот договор показывает, что они остаются независимым государством, именно независимым государством, куда принимают на службу князей, хотя формально вроде бы Новгород подчиняется власти великого князя Московского и Владимирского. До какой степени формально? Войском руководит не великий князь, суды рассуживает не великий князь, и более того, Новгород может, имеет право брать на службу противников великого князя. В 1470 году обстоятельства складываются так, что новгородцы готовы пойти на обострение отношений с Москвой. Причем обострение чрезвычайно сильное. И раньше бывало так, что Новгород брал, что называется, на свои пригороды, на дальние города служебного князя из числа князей литовско-русских. Могли взять Рюриковича, могли взять Гедиминовича, служащего литовскому великому князю. Но в этот раз взяли не на пригороды, не на окраину, а взяли в сам Новгород князя, который приходил с родным братом, правителю Киевскому. Правитель Киевский был вассалом, то есть верно подданным того самого Казимира, короля польского, великого князя литовского. Этого самого приглашенного князя звали Михаил Алелькович, он был Рюрикович, но он был одновременно с этим человеком вовсе не из орбиты, на которую распространялась власть великого князя Московского. Он был из числа врагов, причем врагов совершенно откровенных. Более того, в Новгороде произошли волнения, там скончался тамошний архиерей, владыка Новгородский, ему на смену по жребию избран был архиепископ Феофил, и он должен был пройти утверждение в Москве у митрополита Московского. Первоначально все шло, собственно, именно таким путем. Новгородцы отправили посольство, в Москве их обнадежили, да, конечно, утвердим. А вместе с тем, и сам Феофил не имел ни малейшего желания затевать какой-то конфликт с Москвой. Но огромная боярская партия, богатейшая господа Новгорода, как тогда говорили, восколебалась. Вот это замечательное словечко. Восколебалась. И иное словечко, которое использовалось в 15 веке, взбесенилась. Ну, вот именно эти два словечка очень хорошо характеризуют ситуацию. Но для того, чтобы было яснее, я приведу слова летописи, передающие позицию вот этих самых боярских родов, пожелавших порвать отношения с Москвой и с великим князем Московским целиком и полностью. Цитирую. «Не хотим за великого князя Московского, не звайтеся отчиною его, вольны есмь, а люди великий Новгород, а московский князь великий многие обиды и неправды над нами чинят. Хотим за короля польского и великого князя литовского Казимира». Ну, выдвижение этого лозунга положило начало открытому расколу в новгородском обществе, потому что часть новгородцев хотела все-таки добрых отношений с Москвой, часть хотела добрых отношений с Литвой, а сам Новгород, в общем, привык к тому, что он лавирует между двумя сильными противниками и ни одному из них не отдает свою власть целиком и полностью. Это лавирование, оно составляет политику Новгородской республики, складывавшуюся веками. Это была традиция. Но в данном случае литовская партия оказалась чрезвычайно сильной. И подумали о том, что хорошо бы и Феофила отправить уже не в Москву, а в Киев. И здесь возникает коллизия гораздо более сложная. Дело в том, что в Москве со времен митрополита Ионы сидели митрополиты, главы церкви автокефальной, то есть церкви, которая ставила своего главу и распоряжалась своими делами вне зависимости от воли и желания патриарха Константинопольского. Что же касается Киева, то там сидел, скажем так, митрополит по-старому, который подчинялся Константинополю, на тот момент это был митрополит Григорий, а Константинополь, между тем, находился в состоянии унии с Римом. Поэтому получается так, что новгородцы готовы были отправить на утверждение в Киев архиерея своего, архиепископа Феофила, митрополиту униату. Поворот очень серьезный, и фактически он означал то, что Новгород начинает дрейф за пределы того, что называлась, собственно, русской державой, Русью, и дрейфует он в сторону постепенного включения в общественные механизмы Великого княжества Литовского. С королем Казимиром велись на этот счет переговоры, многое ему обещали, но для Москвы это было абсолютно неприемлемо. И закончилось все это для Новгорода печально. В 1471 году Иван III выходит в поход, берет в союзники Псков, а Псков склонен был видеть в московском князе не равноправного контрагента в политических отношениях, а именно что своего государя. То есть Псков, с одной стороны, сохранял внутреннюю независимость, а с другой стороны, полностью признавал право великого князя Московского ставить наместником на Псков того, кого он сочтет нужным. То есть высшего управленца принимали от Москвы. И, кроме того, в пользу Москвы выступила Тверь. Тверь, которая, казалось бы, должна была придерживаться литовской ориентации, так гласил договор 1449 года, но Иван III был брачными узами связан с Тверским княжеским родом, и Тверь выступила в пользу Москвы. Началась огромная, страшная война. Десятки тысяч людей представляли армии двух больших коалиций, потому что за Новгородом тоже стояла коалиция. На восточных рубежах Новгорода в его пользу выступали жители полузависимых от него территорий, двиняне, жители Заволочья с таким необычным названием «заволочане». Пермяки, имеется, очевидно, в виду местные народы, и поэтому, в общем, ожидалось грандиозное столкновение. Этого не произошло. Велись относительно незначительные боевые действия между псковичами и новгородцами, удачные, в общем, для Пскова. Московское войско постепенно двигалось по новгородской земле, разоряя ее, и одна из передовых колонн, скажем так, не основные силы, а силы незначительные, оказались под командой князя Даниила Холмского. И он в трех сражениях не то что разгромил, а буквально размазал всю новгородскую военную мощь. Поэтому, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит музыка к трагедии «Князь Холмский» Михаила Ивановича Глинки. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы прерываем беседу с вами буквально на одну минуту, чтобы скоро вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера».